Добрый вечер всем вам. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая стала темой, да. Вы помните, был вопрос, в котором меня просили популярно рассказать о роли женщины или жены в семье. Вот. И этот вопрос, как вы помните, был связан с тем, что одна женщина, жена чья-то, да, написала такой вопрос, написала такое наболевшее, что у нее было на душе, да, что мечтала о счастье, о любви какой-то такой возвышенной, да, а вот семейная жизнь превратилась просто в какие-то такие, будем говорить, будни серые, да, где есть обязанности мужа и жены, где надо что-то делать, но нет ничего возвышенного, нет ничего такого, знаете, прекрасного, да. И вот человек задумался, задал вопрос, и вопрос, как вы помните, да, вот какую роль выполняет женщина, что она может сделать, может ли она изменить что-то в семье, изменить свой статус, изменить отношение к себе, да. И вот мы с вами на протяжении трех предыдущих общений по пятницам говорили на эту тему. И сегодня я еще хочу прочитать вам одно место из Священного Писания, которое очень-очень подробно говорит о том, какими рычагами обладает женщина, какая миссия возложена Богом на женщину, и как она, выполняя вот эту миссию, да, может сделать свою жизнь счастливой и благословенной. По сути, я вам так скажу, что вот как нам относятся, любят ли нас, да, ценят ли, уважают ли, с душой относятся, с чувством таким добрым, да, с нежностью, или грубо, или, может быть, безразлично. Это не только касается жен, там, но и мужей, да, и вообще всех людей, да. Все зависит от того, как мы себя поставим в той или иной ситуации. Вот как жена поставит себя в доме, да, по отношению с мужем своим, с детьми. Тут нечего, как говорится, искать кого-то виноватого, да. Как поставила, что посеяла, то и пожала. Вот так и будут обращаться с вами мужья или дети ваши. Так вот, я хочу с вами прочитать это известное для вас место, да. Только здесь, конечно, есть и о мужьях, и о женах, и вообще о христианах, о ихнем поведении. Я эти стихи буду исключительно по отношению к семье сегодня рассматривать. Это первое послание Петра, 3 глава, с 1 по 13 стихи. Читаю с первого стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». И второй стих прочитаю. «Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Вот что хотелось бы мне сейчас сказать по поводу вот этих двух стихов. Конечно, в наш век, когда женщины стали эмансипированными, когда мнение иногда довольно высокое о себе, да, с претензиями. Конечно, может быть, вот эти слова, которые пишет апостол Павел, извиняюсь, Петр, да, будут немного резать слух, да. Но тем не менее, я вам скажу, что эти слова очень и очень актуальны даже и сегодня, вот в этот век такой, будем говорить, развращенный и разнузданный. Какая бы женщина ни была, какие бы ни были у нее там претензии, какой бы красоты она не была, да, или какого там уважения она к себе бы не хотела, или там какое положение она занимает в обществе, или там бизнесом занимается, да, я вам должен сказать, что неважно, и тот же мужчина или муж, да, пусть он будет хоть президент страны, все мы хотим любви, чтобы нас любили, чтобы нас ценили, чтобы нас уважали, да. Поэтому в зависимости от того, вот как мы себя поставим, вот так, ну я уже в данном случае говорю, жены, как мы или как вы себя поставите, да, вот точно так же мужья и будут относиться к вам. Любая женщина, даже эмансипированная, она хочет нежности, она хочет ласки, она хочет теплоты, заботы, да? Но, вот смотрите, одна черта характера может абсолютно все испортить в вашей жизни. Вот это выражение. Жены, повинуйтесь своим мужьям. У некоторых сестер, там, женщин, да, возникает такой вопрос. Так что, надо быть рабынями? Что, мужья главное? Мы должны как предаток какой-то быть, да, повиноваться. Это рабство, это недостойно, да, мы не в том веке живем. И начинается вот такая тирада слов, да. И вам должен сказать, когда вот так женщина говорит, уже мне неинтересно вообще слушать о том, там кто-то бы сказал, ты знаешь, надо узнать, что эта женщина себя представляет. Я говорю, уже я полностью получил представление. Тут только намекнули, тут только сказали или прочитали, да. Надо было еще подумать, задать вопрос, ну как бы проявить какую-то такую степенность, какое-то благородство, какую-то женственность. Ну, по крайней мере, неторопливость, какую-то мудрость. Ну, выслушать до конца. Сразу начинается протест. Я представляю, если муж что-то скажет, и ей надо было бы сделать, я представляю, какой протест, какие революции были бы в этот момент, в такой ситуации дома. Вот это слово «повинуйтесь» здесь не сказано «будьте рабынями». Чтобы они над вами там издевались, изгалялись, командовали вами, там прессовали вас, да, а вы вот просто были бы, знаете, как самые-самые низкооплачиваемые работники, да, черную работу выполняющие, еще и, как говорится, такое рабское повиновение у вас должно быть. Вот это выражение «повинуйтесь своим мужьям» о чем говорит? Не будьте строптивыми, не выступайте. Не кричите, не закатывайте истерики, потому что это все протест. Вы понимаете, да? Слово «повинуйтесь» обозначает «не вступай в словопрение», «не пытайся что-то доказывать», «не пытайся как-то превознестись над мужем», да? «Промолчи». Я бы даже так сказал, унися, но это не является унижением на самом деле, да? Унися, то есть, ну, если муж что-то сказал, и я буду выполнять, жена бы сказала, да, то меня это унижает, почему он мне там говорит вот так и так. И я вот как бы говорю, унися. Вы помните, да, у Иакова в первой главе, послание Иакова, там есть такие слова, да хвалится униженный брат высотою своей. Помните, да? Вот это, смотрите, повинуйтесь, это как бы унизьтесь, смиритесь, не выступайте, не оправдывайте, не защищайте свое «я», промолчите, постарайтесь понять. Ну, кто-то скажет, а дальше что? Чтобы он мне на голову вылез? Нет. Вот обратите внимание, я сейчас не буду касаться именно семейной жизни, а вот так вот по жизни, да. Вот есть люди, вот общаются между собой, есть друзья, и бывает это в церкви, там на работе. Есть люди, которые все время, знаете, там на своем настаивают, спорят, доказывают, мнение свое навязывают людям, да. Далее болезненно реагируют, если кто-то с ними с чем-то не согласен. То есть, знаете, такие люди... настырные, амбициозные, самолюбивые, которые хотят всегда быть впереди и со знаменем. Я вам должен сказать, вот понаблюдайте, кто их любит, кто их ценит, кто уважает, кто проявляет заботу о таких людях. Практически это люди-одиночки. Вот почему Иаков пишет, да хвалится униженный брат высотою своей. Вот заметьте, вот скромный человек, человек, которому сказали, ты знаешь, это вот так и так. Ну, я согласен. Или там, знаете, можно же сказать так, нет, это не так, должно быть вот так. Поймите, вот два человека вот с такими интонациями, это два козлика, или можно сказать козла даже, да, два козла на горной тропке. Когда разминуться невозможно, кто-то один должен унизиться, присесть, чтобы другой переступил. Но никто на этот шаг не пошел. И оба, как вы знаете, да, упали в пропасть. Заметьте, скромные люди, их уважают, обратите внимание, униженный, то есть скромный, невыступливый, кроткий, смиренный человек, да, не встревающий в споры, да, не разводящий там всякие интриги, не отстаивающий, не доказывающий. Обратите внимание, вот такой скромный, покладистый человек, он уважаем, заметьте, вот, да хвалится униженный брат, не кем-то униженный, а человек, который не возвышается, он уже униженный, он кроткий, смиренный, он простой, он доступный, он не корчит из себя какого-то начальника, да. И заметьте, вот говорят, вот хороший человек, вот приятный человек, да, вот с кем бы хотелось бы вот вместе как-то что-то делать или жить вместе рядышком, да, вот просто приятно в его присутствии, да. Обратите внимание, мы дальше будем читать об этом, я чуть забегаю наперед. Обратите внимание, что если женщина обладает вот такими качествами, да, или вот таким качеством, мы пока что об одном говорим, да, о повиновении, об отсутствии строптивости, выступливости, претензий, капризов и истерик, да, без протестантского духа, вот слово, что обозначает «повинуйтесь», то эта женщина – это просто ароматный цветок. Это просто какое-то благоухание. Это какая-то женственность. Это какая-то чистота. Я вам хочу сказать, ну кому не понравится такая женщина? Кому не понравится такая жена, если она замужем? То есть, заметьте, женщина, которая выступает, она претендует, что я выше тебя. Или жена, которая выступает по отношению к мужу. Она тем самым унижает мужа и тем самым возвышает себя. А если кто-то себя возвышает, его будут стараться все время унизить. То есть оспорить мнение, да, вступить в словопрение с этим человеком. С кем-то объединяться против этого человека, даже просто будут досаждать, пакости. Для чего? Да потому что ты сам такой. То есть, возвышающий сам себя унижен будет. Жена, которая пытается доминировать в семье, жена, у которой приказной тон, интонация, да, жена, которая требовательная, которая разговаривает с мужем не как, будем говорить так, вот, не как благородная женщина, да, а вот такая, знаете, как начальник, какой-то деспот, да, она никогда не будет вызывать уважение по отношению к самой себе. Еще что хотелось бы вам сказать. Вот если женщина, жена, вот она такая мягкая, покладистая, невыступливая, да? Женственная, я еще раз подчеркиваю, женственная. То какой муж или какой мужчина будет с ней груб? Ведь женщине хочется или жене хочется, чтобы ее любили, не просто любили, да? А любили с нежностью, чтобы, ну, я уже так сказал, и обнимали, и целовали. Ну, кому это не понравится, особенно из женщин, да? Но если она выступает, если она возвышается, не, то есть она сама грубиянка, я подчеркиваю вот это слово. Строптивая женщина – это грубая. Извините, говорят, баба базарная. Я не хочу никого обидеть, я просто говорю и употребляю выражение, но чтобы было понятно. Базарную бабу, которая ворчит, недовольна, которая командует, никто ее не будет никогда обнимать. Не выйдет она замуж, если выйдет, тут же и вылетит из замужества. Если женщина хочет, чтобы ее любили, она не должна быть выступливой. Она должна быть кроткого, смиренного духа. То есть она должна повиноваться своему мужу. Вы поняли, в каком смысле повиноваться? У вас может быть другое мнение. Но не надо на нем настаивать, не надо отстаивать, да, не надо навязывать свое мнение мужу. Если вы будете говорить ему, что у него не хватает ума, и он вам будет доказывать, что у него хватает ума, а у вас не хватает. Кто-то может сказать такие слова. Ну а если он у меня совсем, как говорится, извините, как говорят, дурак, да? Если он дурак. Я говорю, хорошо, ну, говорите дураку, что он дурак. И желательно почаще, и более грубым тоном, да? И делайте это почаще. Что будет в конце концов? Он вас будет обвинять во всех своих дуростях, глупостях. Так что делать, если он делает глупости? Не выступайте, не оспаривайте, не унижайте, не конфликтуйте с ним, да, не обзывайте его никак. Пусть делает дурости. И чем меньше вы будете подчеркивать эти дурости, чем больше он это будет делать, то каждый раз, когда вы его начинаете в конце за это дело каким-то образом дергать и обвинять, да, он не осознает свою ошибку, он просто переключается на спор и на ругню с вами. А если вы промолчали, если у вас нет упрека даже во взгляде и в интонации, если муж что-то сделал нехорошее или неумное, и вы даже никаким образом это не подчеркнули, вы знаете, он каждый раз будет оставаться один на один со своими глупостями. И когда вы его не обвиняете, вы его каким-то образом не унижаете за вот эти глупости, да, то он сам начинает видеть, он сам перед собою, сам в своих глазах начинает видеть себя тем дураком, которым вы его там считали. Но как только вы скажете, что он дурак, или что у него не хватает ума, или что он вообще кто его знает какой, или кто, да? Он себя не будет видеть, он видит вас, видит ваши нападки, видит вашу грубость, и той же грубостью ответит вам. То есть, другими словами, вот надо только вдуматься и понять, вот насколько библейская истина является истиной. Вы же знаете, в этой жизни, в этом мире, да, вот там муж нагрубил, жена должна ответить, надо, как говорится, равноправие, один грубит другой или другая грубит, да. К чему приходит человечество вот благодаря таким рецептам? А к тому, что семьи нет вообще уже сегодня. Ни мира нету, ни любви нету. Естественно, и заметить род человеческий вырождается. Я имею в виду вот те, которые там одного ребенка имеют, да, не хотят больше заводить. Да зачем? Да и дети проблема. А дети проблема — это потому, что дома между мужем и женой постоянная проблема. И если жена и муж постоянно спорят и выясняют отношения, то ребенок первый, который родился, видит вот это все, впитывает все это в себя, входит это в плоть и в кровь, да, он же точно такой становится строптивый, выступливый протестант. Конечно. Потому с женой сказать, еще второго заводить, хватит и этого балбеса. Не хотим. Но проблема ведь не в ребенке. А проблема-то в нас. Он смотрел на наши отношения. Он пришел к тому, что это нормально. Он впитал в себя это с молоком матери и стал таким. Плоть от плоти, как говорят, кость от кости. Поэтому заметьте, даже не только жены, даже вот, ну просто верующие общаются, пусть разных конфессий, пусть это будут соседи, пусть это будет там на работе сотрудники, да? Но есть тот, кто выступает. Не будет того, кто в ответную будет выступать. Не появится конфликт. Ну, кто-то скажет, да, меня унизили, меня уважать не будут. Вы понимаете, выступая, мы себя еще больше унижаем. Протестуя, отвечая злом за злом, мы себя больше еще унижаем. Нас любить никто не будет, хотя мы будем думать, что мы свое достоинство отстояли, мы честь свою не позволили кому-то там унижать. Вот именно вот эта вот нестроптивость, покладистость, да, желание понять человека, не осудить его, да, не вступать с ним в споры, вот именно вот этот смысл исходит из этого слова. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, имеется в виду, не покоряется слову Божьему, то есть жена верующая, а муж неверующий. Вот здесь так написано, да, так пишется, что, значит, некоторые, получается, покоряются слову. Жена рассказывает мужу о Боге, и он, поразмыслив, там, да, придя к какому-то выводу, да, становится верующим. Покорился слову Божьему, покорился Богу, стал верующим, стал ходить в церковь. А вот некоторые не покоряются слову. И вот апостол Петр как бы пишет нам, почему не покоряются слову? Почему слову одной жены муж покоряется, а слову другой жены муж не покоряется, наоборот, выступает против? Казалось бы, и одна жена слово Божье говорит, цитирует, и другая. Только разница в интонации. Одна говорит как мнение, не навязывая, не насилуя, не унижая мужа, да, своей проповедью. А другая просто садится на голову, набрасывает сеть, как говорится, капкан какой-то, да. Муж попадает в капкан, его прессуют. Ну и обратите внимание, вот здесь такое выражение. Те, которые, значит, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Кто из вас уже слушает меня не первый раз, да? Вы, наверное, помните, я не раз уже вот эти стихи говорил, значит, толковал их и выражал такую мысль. Тут, видите, как бы приобретаемы были как бы для Бога мужья женами. А я говорил такую мысль, да не надо мужа приобретать для Бога. Если вы его приобретете для Бога, но не приобретете для себя, вы счастливы от этого не станете. Приобретать мужа надо верующей жене. Не для Бога, не для того, чтобы он покрестился и пришел в церковь, а приобретать его для себя. Тогда вопрос возникает, так он же муж, он уже ж приобретен, вот у нас уже свидетельство о браке есть, да? Я же его уже приобрела как бы, да? Ну, чем там приобрела, другой вопрос пока, да? Но я его приобрела, а вот здесь пишется именно о чем. Да, в брак вступили, а любви нет. Так приобрела ли ты мужа? Нет. Любовь есть? Нет. Супружеский дух, но это не любовь, да? А любовь, которая долготерпит, которая милосердствует, которая любит, которая обнимет, которая проявит нежность, да? Есть? А этого нет. Так задаю вопрос. Почему этого нет в вашей жизни? То есть, другими словами, муж не влюбился в вас. Мне хотелось бы еще такую деталь здесь сказать. Ну ведь когда там женятся, так вроде бы влюбляются. Да, пока мы не выступаем, ну, мы не вызываем протестных настроений там друг у друга, ну, в данном случае будем говорить у мужа, Далее, мы симпатичны, мы красивые, мы немного подмарафетились, там косметикой пользуемся, да, ну, фигура так более-менее, или на лицо ничего, а так себе, да, любовь появилась. То есть, любовь появилась к чему? Ну, к какой-то внешней красоте. А потом что? Ну, вот внешняя красота. Но если бы она еще была и внутренне красивая, да, это красота. Если бы вот эта красота не выступала, рот не открывала. Если бы она не спорила, не командовала, истерик и капризов не закатывала. Ну, так влюбленность бы осталась вообще на всю жизнь. Ведь сначала все-таки влюбляется в красоту. Я уже не говорю, там еще и в деньги влюбляются, в квартиры, в недвижимость, там, в бизнес, да. Ну, не будем эти пока стороны трогать. Будем так говорить, любовь, чувство появляется к плоти. Но, а характер где? Он же вылезет, правда? И ты же его не скроешь? Да. Ну, теперь вышли замуж, там, поженились, семья. А теперь зачем стараться сдерживать какие-то свои пороки? Что мне нравится, что мне не нравится? Все, заметьте, поженились, там, вышла замуж, теперь объявляем свободу и независимость. Я имею право. Я хотел бы вообще сказать, когда люди женятся, выходят замуж, забудьте про свободу, слово это выбросьте. Выходите замуж. Муж женится на женщине, там, на девушке, да? О какой свободе может идти речь? Хотя сегодня опять же все гудят и трубят. Свободен муж, свободна жена, да? Подожди, свободен. Ты женился, да? Ты говорил, что ты любишь, да? Ты свободен сейчас лежать, когда она работает? Нет, люби, помоги ей. Ты уже не свободен лежать на диване. Вот был холостой, лежал на диване и смотрел телевизор. А сейчас ты не свободен. Если ты любишь, конечно. Ты должен помочь жене. Нести ее вот эти семейные там трудности, если ты, конечно, не на работе, да? Жена не может быть свободна, потому что она выходила замуж. А я это хочу, а это не хочу, ты как хочешь. Извините, выброси вообще это слово из своего лексикона. Хочу, не хочу. Это уже надо повиноваться обоим друг другу. Это надо уметь ладить, находить общий язык. Выступать, проявлять строптивость ни в коем случае нельзя. Так вот, смотрите. Если мы, мужья, жены, да, если мы будем проявлять повиновение, то есть не будем пальцы веером ставить, да, не будем выступать, не будем претендовать, не будем командовать, да, и будем кроткими и смиренными, у нас того огня и тех искр, какие у нас возникают, да, в процессе трения друг от друга, их просто не будет. И заметьте, вот это вот выражение «повинуйтесь жены мужьям вашим», чтобы они приобретаемы были, то есть чтобы мужья влюбились. Сначала влюбились в плоть, а через время влюбились в душу. Чтобы они потом сказали, что ну я даже не подозревал, что тут такое богатство души. Столько тепла, столько добра, столько искренности, да, сколько чистоты, сколько нежности. И заметьте, если муж влюбился у вас, не просто вы вышли замуж, да, а вы влюбили его в себя, то вы приобрели его. Если вы его не заставляете, вы им не командуете, он вам командовать не будет, он вам подчинится, женам подчинится. Вы его мечом доброты, мечом любви, уж извините, выражение такое не очень красивое, меч и доброта, да, ну, как бы сразите его, приобретете его, только не просто официально через ЗАГС там или венчание в церкви как мужа, а вы приобретете его для себя. Он будет вас любить, он будет вас боготворить, он будет носить на руках. И дальше я говорю, не надо его вести в церковь. Если вы в церкви и вас этому в церкви научили, а этому должны были бы научить, но этому не учат. Если бы вас этому научили, вы это проявили, то, любя вас, он полюбил бы Бога, полюбил бы церковь, где вот таких жен воспитывают. Полюбил бы родителей, которые воспитали вот такую ему невесту, жену. В церковь он придет автоматически, потому что если вы верующий, а он, как говорится, в восторге от вас, то он будет и он же поймет, что это же исследование вами Библии, да, повиновение Слову Божьему, ваша богобоязненность сделала вас такими. Такую женщину невозможно не любить, ее невозможно разлюбить. Она имеет, будем так говорить, вечный потенциал. Так вот, смотрите, казалось бы, одна черта поведения, да? Что может женщина в семье? Какая ее роль? Что она может сделать со своим мужем? Я вам просто отвечаю. Может влюбить его в себя. Да так влюбить, что будет навечно. Да так влюбить, что какая бы там не подбивала под него клинья другая женщина, да? Он, увидев ее красоту, поймет, что ну а в этом отношении, в отношении характера, души, вы несравненны, вы неповторимы. И такую потерять, это величайшая глупость в жизни будет. Но как только женщина начнет выступать, естественно, будет его унижать, потому что выступление – это требовательность, это настойчивость, это, знаете, будет по-моему, я сказала, да? Все, вы потеряли женственность, вы потеряли нежность, вы потеряли чистоту. И муж станет грубияном с вами. Никакой романтики не было, или если была, то больше ее не будет. То есть, вот этот стих, не обманывайтесь. Типа, не повезло с мужем, не повезло с женой. Не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, то есть, позволяющий себе капризничать, командовать, властвовать, да? Давить, прессовать, пожнет от плоти тления, развал семьи. Атмосфера будет в семье ужасная. Я задаю еще раз вопрос. Какая женщина не хочет, чтобы ее любили? Любили нежно, любили всегда. Любая женщина это хочет. Тогда задаю вопрос. Что вы сделали для того, чтобы муж с нежностью подошел и обнял вас. Чтобы каждая встреча его с работы, это было, знаете, вот как в первый раз в момент влюбленности. Чтобы вот это вдохновение любви никогда не скудевало, никогда не исчезало. Вот весь секрет, смотрите. Повинуйтесь, не выступайте. Не протестуйте, не повышайте голос, не закатывайте истерик, не требуйте, вот купи все, а не купишь, значит не любишь, а не любишь, значит я уйду. Поймите, за вот эти слова, за вот этот характер, за вот эти интонации, да, я уже не говорю, там и мимика соответствующая, никто никогда не будет любить. Как только женщина начинает становиться грубой, да, вот такой крикливой, шумливой, капризной, да, все, муж будет точно таким, может быть, даже более грубым. Я не говорю, что муж будет правильно поступать, что он так будет делать, я не одобряю. Я ведь в общем говорю, да? И для верующих, и для неверующих. Но мы сами своим поведением вызываем по отношению к себе либо доброту, любовь, нежность, сострадание, сочувствие, да? Либо вызываем к себе ненависть и презрение, и грубость. Теперь еще один такой момент. Вот мы привыкли, знаете, вот больше на слова, как говорится, нажимать, да, вот ты не любишь меня, вот если бы ты любил. У нас, знаете, вот много проповедей, извините, я называю это проповедями, друг другу читаем нотации. А ведь самая большая проповедь, вот написано, заметьте, житием жен своих без слова приобретаемы были. Если наша жизнь будет действительно богоподобна, богоугодна, но ведь не можем же мы скрыться, не можем мы скрыть это. Это же видно, это же на виду. Мы же общаемся с людьми, разговариваем, да, там, отношения какие-то строим, там, по работе, в семье, там, соседи, да. Вот как говорим, что говорим, там, переносим мы сплетни или нет, умеем хранить тайну или нет, сочувствием, состраданием, или, может, с лицемерием, и, может быть, просто с фарисейством. Все это видно. И вот от нашего поведения складывается впечатление о нас. От нашего впечатления формируется и отношение к нам других людей. Жизнь жены, заметьте, лучше в 1000 раз говорит, нежели ее слова. Вы знаете, я вот иногда, ну, приходится слышать вот такое, видеть, да, люди ведь кругом, проблемы тоже кругом, да. Вот ты меня даже не обнимешь. Я иногда бывает, вот как услышу такое, я говорю, слушай, ну так ты же сейчас сказала, даже с упреком. Если он, может быть, и хотел сегодня тебя обнять, вот после этих слов он возьмет и не обнимет, даже если хотел. Или когда, ну обними меня. Поймите, если вы говорите обними, значит, а он, получается, не обнимает, то значит, он что-то видит, что-то не нравится, может быть, не говорит, может быть, боится сказать, да, чтобы не было, как говорится, еще большей проблемы. Не надо говорить «обними меня». Не надо говорить и упрекать «вот ты даже не обнимешь меня». Потому что даже когда мы говорим эти слова, у нас соответствующее выражение лица, соответствующая интонация, которая, наоборот, отбивает всякое желание обнять и поцеловать. Если муж не обнимает, значит, что-то в плане женственности у жены отсутствует. Надо подумать. Надо задаться вопросом. Надо понаблюдать. Может быть, даже подойти к мужу и сказать, извини, пожалуйста, скажи мне честно. Вот что есть во мне, только честно скажи, такое, что вызывает у тебя не очень приятные чувства ко мне. Вы знаете, это даже может сблизить. Если мы действительно искренне просим, и нам искренне ответят, и мы не начнем в ответ обвинять его, да, а примем к сведению, скажем спасибо, если еще что-то заметишь, подсказывай, я буду стараться исправиться. Теперь я еще что хочу сказать. Вот, ну, тут попутно, видите, вроде тема о семье, но вот мысли приходят, да, и я хочу тоже, это хоть вкратце, но сказать. Вот смотрите, церковь существует, да, ну, церковь, я имею в виду, любая из существующих. Значит, церковь существует, проповедник, паства есть, да, ну, и, естественно, каждая церковь ратует за миссионерство. Вот надо евангельскую кампанию, надо еще что-то, да, там буклеты по почтовым ящикам там разнести, приглашение, хор должен быть, там мантии на хористах должны быть, там какого-то заграничного привезти, пастыря желательно подальше, потому что обычно тут свои, как говорится, мы все знаем, ничего тут, как говорится, нового, хорошего не услышишь и не увидишь. Все избито, все затерто, да, а вот как приезд какой-нибудь в Бразилии там или с Уругвая, о, аж оттуда приехал, наверное, хороший, да. Так вот, я вам что хочу сказать.
В первой христианской церкви не было буклетов рекламных, не было интернета, не было телефона, где позвонить, да? Житием. Верующие своим житием. И жены, и мужья, то есть все, кто стали верующими, своим житием без слова приобретали людей. Вы помните, там не написано, что церковь проводила какие-то большие евангельские кампании. Помните, да? Не было такого. Там написано, что собирались, преломляли хлеб в простоте и веселье сердец, да? У всех было все общее, у всех одна была душа, одно сердце. Обратите внимание. И написано, и Бог прилагал к церкви. Помните, там в один день 5 тысяч, в другой день, кажется, 3 тысячи, да? Ну, там помельче, по 1000, по 200. Тоже были такие, как говорится, приходы людей в церковь. Заметьте, приобретали чем их? Какой евангельской кампанией, какими там нашими избитыми доктринами? Обратите внимание. Вот именно вот наши отношения – это основа строительства церкви. Это главный фундамент нашей миссионерской деятельности. Если нас видят и от нас не в восторге, если нас видят с плохой стороны, что мы хитрим и мудрим, и это на людях происходит, а потом мы говорим, что вот я верующий, вот вы должны в церковь прийти, наша церковь правильно. Извините, кто-то взял бы и сказал, да, вы вообще как человек неприятный. Какой-то хитромудрый, какой-то такой жуликоватый, плутоватый, вот глаза не смотрят, где-то что-то хитрит. Вот такое ощущение, что хочет обмануть. Это я попутно вам говорю. Заметьте, приобрести человека, влюбить в себя, это лучший метод миссионерства. Для женщины, это я говорю, женщина, которая выросла капризная, девушка там стала женщиной, выросла капризная, недовольная, требовательная, хотящая обогащение, чтобы муж заботился. Я вам просто говорю, это женщина, у которой нет женственности, самого главного, нет покладистости, нет вот той красоты, нет вот той нежности, вот того аромата, который должен был бы украшать любую женщину. И я вам хочу сказать еще и такое, что, ну, есть, знаете, как говорится, кому больше повезло, кому меньше, какие родители у кого были, да, наследственность. Есть более симпатичные женщины, есть менее симпатичные. Ну, более симпатичных в первую очередь замуж берут, да, менее симпатичных во вторую, а кого-то и в третью, а кого-то и вообще ни в какую очередь не берут. Но если бы женщины, уже независимо от того, какие они там по внешности, да, если бы они были действительно благоуханием Христовым, цветком нежным и ароматным в душе, вы знаете, даже черты лица не очень красивые, они скрасились бы вот той изюминкой, вот той, вот тем лучиком света, вот той искоркой, которая есть в душе женщины. И я вам должен сказать, за такими же будет. Я когда-то приводил вам пример, да, в Киргизии, недалеко там, кажется, от столицы, не знаю, сейчас там есть или нет, но раньше было, когда там в Афганистане с Талибаном воевали натовские страны, да, там была военно-воздушная база, то есть аэродром, и натовские самолеты, натовские летчики были, да. А обслуга на этой базе была девушки, значит, местные, да? И я просто прочитал маленькую статейку в газете, да? Вот так попалась на глаза, газеты не читаю, но попалась вот где-то вот так. Написано 80% французских, потому что в тот момент там французы в основном были летчики, да? 80% французских летчиков развелись своими преподобными француженками, у которых пальцы веером, да, развелись и женились на киргизках. Как вам кажется? Так чем же они там привлекли? Вот они воспитаны по-мусульмански. А по-мусульмански, то есть выступать женщинам, девочкам не позволяется. Они должны жить в повиновении. Да, в нашем мире это звучит очень некрасиво, но я вам хочу сказать, зато девушки красивые. Красивые душой в первую очередь. Не выступливые, не требовательные, не капризные, не с претензиями, да. Ну, вот факты, смотрите, 80% офицеров, летчиков развелось с француженками, потому что слишком большие запросы, слишком много выступлений и слишком много требуется свободы, да? А вот этим ничего не требуют. А вот они просто выходят замуж, любят. Я не беру там детали, знаете, как каждый человек это какая-то особенность, да? Но я говорю как бы в общем. Чем более покладистая женщина, тем более она красива душой, и тем в большей цене она находится. И второй стих, смотрите. Когда увидят, то есть приобрет, чтобы мужья без житием жен без слова были приобретаемы, да? Как приобретаемы? Когда увидят ваше чистое, обратите внимание, увидят. Не надо рассказывать про свою любовь, не надо рассказывать про свою нежность, не надо в нее играть. Нас видно. И вот написано, когда увидят ваше, смотрите, чистое, богобоязненное житие. Вот в нашем понятии богобоязненный, это я субботу соблюдаю. Вот субботу там, кто-то воскресенье соблюдает, кто-то вечерю никогда не пропускает. Кто-то, когда, знаете, вид такой богобоязненный, когда там особенно за кафедрой идут, так вот, знаете, голова втянута в плечи, так немножко сутулится человек, он идет, молится, там глаза закрывает, голову сгибает, да. Вот это, говорят, богобоязненный человек. Да это вообще игра. Богобоязненность – это не голова, втянутая в плечи. Богобоязненность – это вот Бог написал, дал слово. Бог рассказал, что и как христиане, христианки должны делать. И богобоязненность – это не просто я Бога боюсь, а я боюсь обидеть Бога. Ну, Бог не обижается, это так выражение просто, да? Я боюсь доставить печаль Богу. Если Бог сказал, а это истина, и я не делаю, или делаю по-своему, или делаю наоборот, как же я Бога боюсь? Я его и не люблю. Я его и не боюсь. Я что хочу, то и ворочу. Так вот, богобоязненное житие, это не вот то, что мы там придерживаемся доктрины, держимся за церковь, да. Я не против всего этого. Я просто говорю, богобоязненность – это те, которые, помните, вот на кого я презрю. На кроткого, на смиренного и на трепещущего пред словом моим. Что такое трепещущий? Не поймите, что это что-то такое с этими, с нервами и с параличом каким-то, да, связано. Трепещущий – это такое, знаете, вот трепетное отношение к Слову Божьему. Если Бог сказал, я не буду оспаривать, я не буду делать наоборот, я не буду свои амбиции оправдывать и толковать это слово наперекор Богу в унисон себе, своей гордыне. Теперь третий стих. Значит, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Вот почему апостол Петр пишет, «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос». Вы, наверное, обратили внимание? Женщина хочет на себя обратить внимание мужчины. Жена хочет обратить внимание на себя мужа. Но заметьте, методика, которая используется женщинами. Да, она себя хочет украсить. Я иногда говорю такие вещи. Может, каким-то женщинам не очень понравится. Ну, я без обиды говорю, без зла. Но в то же самое время, чтобы задумались. Я говорю, экономика никогда не умрет, пока будет женщина существовать на земле. Экономика умрет, когда умрет последняя женщина. Ну, так не будет, это я так образно говорю. Почему? Вы понимаете, ей бусы какие-то надо, ей серьги какие-то надо, ей парикмахера, ей кучери надо, то черного цвета волосы перекрасить, то рыжего, то красного, то синего, да. Ей надо вот все время такое, знаете, вот какое-то одеяние, вот там какие-то рюшечки. За все деньги надо платить, да. И тут манжетики надо, и тут, ну, я не к тому, что женщина должна быть вот такая, знаете, зачуханная в мешке с дыркой для головы, да, ходить. Но ведь можно одеться со вкусом, но не заниматься вот этими излишествами. А это все, что женщина этим занимается, да, она хочет себя украсить. Вы уж извините, пожалуйста, за такое сравнение, да. Вот лежит покойник в гробу. Ну, я бы так сказал, вот мы стоим все рядом. Слушайте, давайте ему сейчас волосы перекрасим. В какой цвет? Ну, в синий. Чтобы, ну, как-то люди придут, чтобы как-то красиво, синее небо, вот, и волосы синие, да. Давайте губы ему накрасим, румяна. Слушайте, а если ему здесь воротничок такой с рюшечками какими-нибудь, а если ему бусы какие-то на голову одеть? Я думаю, что если бы я вот так говорил, кто-то бы сказал, слушайте, так он покойник, его же закопают. А я бы сказал, ну, не, ну, все равно, хоть покойник, ну, знаете, как-то красиво, да. А что красиво? Он покойник. И его через несколько минут закопают, да? К чему я это говорю? Вот когда внутри у нас покойник, когда у нас нет женственности, когда у нас нет покладистости, когда у нас выступливость и строптивость, а мы сверху в качестве маскировки от натовских самолетов, да? Ну, чтобы не заметили, да не разбомбили сразу, да? Начинаем, прическа, брови, там ресницы наклеили, там румяна какие-то, крема какие-то втираем, да, шейпингом занимаемся, там фигуру какую-то, то, извините, ягодицы то подтягиваем, то оттягиваем, так же с грудью туда-сюда, да, то такую тряпку, то на себя, то еще что-нибудь, то, ну, сами понимаете, да, то бусы, то на браслетов тут три штуки каких-то, на руке колец обязательно надо побольше. К чему я это говорю? Вот написано, да будет украшением вашим. Вы слышите? Петр пишет, что женщина, да, она украшает себя. Только украшает не богобоязненной жизнью, ни чистотою, ни благородством, ни женственностью, ни мудростью, ни покладистостью, да. А заметьте, при отсутствии всего этого, да знаете, вот стоит Мерседес 600-й там или 500-й пусть будет, или BMW X5, допустим, да, у которого мотор не работает. Но зато полировка, там краска блестит, стекла натерты, все натерто, диски чистенькие, колеса чистенькие, салон кожаный, мотора только нет. Так я задаю вопрос. Вы будете украшать эту машину, в которой мотора нет? Будете в нее вкладывать деньги, там навигатор какой-то, когда машина не едет, а вы навигатор самый крутой туда, будете его покупать и ставить? Нет. Навороты там нужны, если машина не едет? Нет. Так вот слушайте. Украшать женщина должна не внешним плетением волос, ни золотыми уборами, ни кольцами, ни серьгами, ни бусами какими-то, да? Ни юбками, ни мини-юбками, ни, заметьте, стрингами сейчас украшаются. А сейчас вообще украшения, чем больше снять одежды с себя, тем больше украшений вроде бы появляется. Почему написано, да будет украшением вашим не внешняя забота, а внешней плоти, чтобы ее сделать более привлекательной? Потому что как бы мы себя ни украшали, да, кто-то клюнет, да, кто-то обманется, кому-то понравится, вспыхнет какая-то любовь. К чему? К тому, что вы украшаете. Ой, ну такая красивая, да такие кудряшки, да такие губки, да такие зубки. Все, ты моя. Она думает тоже, ну вот все, приобрела, да. Ну заметьте, как бы мы ни занимались этой светомаскировкой, как бы мы плоть эту не украшали, как новогоднюю елку, как только у нас открывается рот, как только у нас происходит по поводу чего-то стычка какая-то, как только изнутри от избытка сердца говорят уста, мы начинаем что-то говорить, и куда-то красота девается. Обратите внимание, вот там артисты там с Голливуда, откуда-то известные, там европейские, там российские, украинские артисты и артистки. У них все время интриги, они все время там наряжаются, у них любовь то с одной, то с другой, то с третьим, то с пятым, то с десятым. И обратите внимание, ой, все говорят, такая пара, такие красивые, у вас дети будут такие красивые. Через время разводятся. Чего? Да, гробик приукрашенный. Открыли гробик, а оттуда смердит. Открыли ротик, а оттуда как из пекла. А взгляд колючий. А истеричный крик. А надутые щеки и обида на 2 недели не разговариваем. А при этом, заметьте, кудряшки на месте. Серьги на месте. Извините, попа, грудь тоже на месте. Вроде еще ничего не поменялось. Но открылся рот. И заговорили наши уста. И все, и отвращение. И это раз, и это два. Заметьте, характер разрушает все. Вот мы хотим, чтобы в жизни была какая-то романтика, чтобы была нежность, чтобы семья – это счастье, чтобы это была любовь, да? Заметьте, вот я в начале этой темы стих читал из притчи, да? Мудрая жена устроит дом, а глупая разорит. Сама своими руками. Но спросите ту глупую, скажи, ты хотела бы, чтобы тебя любили, на руках носили, ценили? Конечно. А что ж ты делаешь? Все для того, чтобы ничего этого не было. А я не делаю. Это он там или это она делает. Вы видите, да? Петр, как бы понимая вот эту, ну, зависимость какую-то, да, женскую. Женщина хочет себя украсить. Не подумайте, что я за то, чтобы женщина вообще там не умытая, не причесанная, одетая непонятно в что, да. Нет, она должна красиво, опрятно одеться. Но не превратиться в тряпочницу. Не превратиться в ходока по салонам мод. Она должна понять, что какая бы ни была там красивая плоть, характер абсолютно все испортит. Всю красоту испортит. Вот как есть очень красивые цветы, но вонь от них ужасная. И говорят, этот цветок растет, цветет раз ночью и раз в жизни своей, да? Говорят, вонь отвратительная, но цветок прекрасный. Вот так и внешне мы можем быть прекрасными, внешне, да? А мы об этом заботимся, думая, что от этого счастье. И от этого романтика будет в семейной жизни. Но я говорю, все строится, я имею в виду в нашей жизни, теплые отношения или холодные, да, не на основании внешней красоты, а на основании внутреннего благородства. Так вот, Петр пишет, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос. То есть, заметьте, не занимайтесь внешними вот этими красотами. Причесались, умылись, будьте здоровенькими, чистенькими, опрятненькими, аккуратненькими. Это все надо. Но не надо вот это сидеть и выдумывать, заниматься вот этим, да? Не надо думать, что это решит проблемы жизни. И заметьте, не внешнее плетение волос, не золотые уборы, то есть украшения, бижутерия всякая, да? Или нарядность в одежде. Заметьте, это 2000 лет тому назад написано, а что поменялось? А ничего. И теперь слушайте, вот что дальше в 4 стихе говорит Петр? Лучшее женское украшение. Сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот вначале, когда я читал первый стих, да, И помните, да, жены, повинуйтесь своим мужьям. И теперь смотрите, кроткий и молчаливый дух. Вот оно, повиновение, да? Смотрите, в этой же главе, через несколько стихов, вот это слово, которое кто-то, может быть, вот так понимает, вот оно в четвертом стихе, слово «повинуйтесь» из первого стиха, вот оно уже более подробно раскрывается. Заметьте, сокровенный сердце человек, слушайте, в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Ну, я тут добавляю к этому стиху, вовсе не искажаю смысл этого стиха, что драгоценно пред Богом, и не только пред Богом, а и пред человеком, перед мужем. Хотел бы остановиться на вот этом выражении «сокровенный сердце человека». Заметьте, сокровенный, сокровище, сокрыть, скрыть, закопать, спрятать, да? Я вам говорю, повинуйтесь, то есть не выступайте. Да, сердцу бывает неприятно, да, сердце хочет высказаться, и высказаться хочет грубо так, чтобы, как говорится, дать, чтобы больше на меня не нападали, меня не унижали, да? Вот заметьте выражение. Но сокровенный сердце человек, то есть человек, у которого есть сердце, но который из сердца в порыве какой-то страсти, обиды или гордыни не выносит на поверхность, а сокрывает, прячет, промолчит, не ответит злом за зло. Значит, но сокровенный сердце человек, человек, который не позволяет своему сердцу от избытка сердца заговорить, когда его унижают, когда его оскорбляют, когда нападают, прессуют и так далее и тому подобное. Теперь слушайте. Красота. Вот да, сердце наше такое, знаете, как говорится, безмозглое, выступливое, с претензиями, с амбициями. И заметьте, человек, который позволяет своему сердцу, своим эмоциям проявляться, особенно в момент, когда его кто-то чем-то цепляет, он теряет всю красоту. Вот обратите внимание, 4 стих, смотрите, сокровенное сердце человек, то есть человек, который в сердце хоронит, сокрывает, прячет, не позволяет проявиться наружу, да? Это называется «умертвите плотские члены ваши». Это называется, кто идет за мной, не берет креста своего, недостоин меня. И слушайте, тот, кто распинает, вот это сокровенное сердце человек, это человек, который сокрыл, распял, не позволил этому в себе жить и тем более проявиться. И слушайте, человек, который хоронит, умерщвляет вот обидчивость, раздражительность, там, властолюбие, желание спорить, доказывать, да, обижаться, у него появляется красота. То есть, заметьте, мы, помните выражение, кажется, из послания евреям, да, чувства навыкам должны быть приучены к развлечению добра и зла. У Соломона во второй главе в притчах написано, если ты наклонишь сердце к размышлению, не позволь сердцу выступать, заставь его помолчать и послушать доводы разума. И слушайте, раз распяли, два распяли, три распяли эту плоть, на четвертый раз уже эта плоть не так выступает, на пятый еще меньше, на десятый уже на грани издыха. А потом этого уже нет. А теперь, когда нет этой выступливости, когда нет раздражительности, когда нет эгоизма, нет гордыни, включается рассудок. Дела плоти не проявились, тогда дела духа, плоды духа, любовь, радость, помните, милосердие. И слушайте, начинается нетленная красота. Еще что хочу сказать. Но эти волосы плети, не плети, делай химическую завивку, потом волосы начинают выпадать, да? редеть, сидеть, лысеть начинаем. Можем крема втирать, можем в лицо, там еще куда, да? Но я хочу сказать, года свое берут. Морщины появляются. У кого-то отечность на лице под веками. Я уж не говорю, подбородок двойной растет. Но не было красоты души. Вот была красота тела. Вот заметьте, тленная красота, приходящая, как говорится, в негодность с годами. А слушайте, красота духовная или душевная, красота внутренняя души, да, она не тленная. И заметьте, красота кроткого, молчаливого, невыступливого, без претензий, без амбиций духа. Вот это выражение, заметьте, духа. Ведь мы можем закрыть рот и не сказать вслух, зато внутри, в нашем духе, будет ой-ой-ой, что только. Даже дух, даже настроение, мир мотивов должен измениться в результате размышления над Словом Божьим, рассуждением и анализом нашей жизни. И слушайте, красота человека в кротости и молчаливости духа. Такие люди не спорят, такие люди не воюют, такие люди в судах не судятся друг с другом. Такие люди могут понять другого человека, могут посочувствовать, посострадать, понять, войти в положение, снизойти, поддержать, не осудить, не раздражаться на этого человека. Слушайте, ну когда внутри такая красота, когда внутри такая доброта, скажите, а на лице, а во взгляде что будет у человека? Вы думаете, что красоты не будет? Помните, я как-то вам говорил, что в жизни увидел одну бабушку и одного дедушку. Про дедушку я рассказывал. Ну, так, более, ну, словесно, да? Про бабушку вкратце. Старенькая, белые-белые волосы, да? Морщины. Ну, знаете, вот в глазах какая-то такая небесная красота, вот бабушка, которая не лукавая, бабушка, которая не осудит, бабушка, которая поймет, бабушка, которая к детям маленьким относится, вот к каким-то самым близким родственникам, и бабушка, которая с умом, с головой дружит. И я говорил, что вот был бы фотоаппарат, вот просто бы снять, вот, ну, только чтобы она не видела, потому что она не согласится позировать. Вот именно какая она есть, естественно, так бы ее внезапно, без предупреждения сфотографировать. Я ни разу так думаю, вот такая фотография заняла первое место на каком-либо там конкурсе фотографов. Вот что-то неземное. Бабушка старая, под 80 лет, а вот глаза молодые, взгляд задорный, теплота, ну, буквально во всех чертах лица. При всем том, что морщинистая, при всем том, что волосы седые, белые-прибелые. Это я к чему говорю. Заметьте, вот она, нетленная красота. Вот чем женщина должна украшать себя. Вот благодаря наличию чего у женщины, если она выйдет замуж, романтическая любовь никогда не перестанет. Вот женщина, которую будут боготворить. Вот женщина, которую будут стихи писать. Вот женщины, которые будут на руках носить. Покупать будут, возить, отдыхать. Только чтобы она не испортилась от вот этой заботы. Вот она, романтик. Конечно, мы уже многое пропустили. Мы уже много, как говорится, испортили, испоганили. Теперь уже что есть, то есть. Но я хочу сказать, ну, попытка, не пытка, можно попытаться что-то менять же в своей жизни. чтобы жизнь не была серой, чтобы она не была такой будничной, чтобы она не превратилась просто в какое-то такое семейное рабство, семейный подряд, когда надо делать без выходных и без отпусков до самой смерти. Надо заняться собою. Вот обратите внимание, я сейчас говорю о верующих, да? Вместо того, чтобы учить, рассказывать, приводить примеры, показывать где-то какие-то такие наглядные ситуации людям, которые в церкви, женщинам, мужчинам, парням, девушкам, да? Вместо того, чтобы этому учить, вот в церкви мы помолимся, пастор руки вознесет, да благословит, да презрит, да соделает, там, помните, да? Список такой. Бракосочетание. Вот самое важное, что в церкви сочетались они. Что сидели как жених и невеста, что стоял пастырь. Народ сидел, народ молился. И вот эти вступающие в брак люди думают, ну церковь молилась. Ну как у них не будет счастья? Будет, да? А я говорю, не было, нет и не будет. Церковь может молиться, может не молиться. Пастырь может возносить руки, возлагать на голову, может не возлагать. Произносить благословение, хоть бы и проклятие произнес. Слушайте, ваше счастье в ваших руках, и ваше несчастье в ваших руках. Если нет вот этой нетленной красоты, кроткого и молчаливого духа, если есть выступливый, капризный, вечно недовольный, с претензиями дух, я вам хочу сказать, пусть хоть вся церковь возложит на вас руки. Пусть хоть звезды небесные с неба падают на вашу голову, не в смысле, чтобы разбили, а вроде как благословение, да? Я не знаю, пусть какой красоты вы не будете никогда счастливыми людьми. Никакой романтики не будет, ну, секс будет, да, там, и то, там, до поры до времени. Потом и секс с таким человеком противным, и тот, как говорится, опротивит. Вы видите, да? Вот эта красота драгоценна пред Богом. Так теперь слушайте. Вот богобоязненный человек, если человек стремится к тому, приобрести то, что пред Богом драгоценно, это, слушайте, нетленная красота кроткого и молчаливого духа, то значит, он благодаря этому спасается, да? Ну, значит, нет уж ненависти, убийства, нет уж пакости не делай, правда? Сплетнями не занимается, кроткого и молчаливого духа. Значит, спасется, да. Так слушайте, он автомат, делая одно дело, он и спасается. Из таких людей церковь становится чудесной и изливается Святой Дух. И если в семье это девушка, это женщина, парень, мужчина, да, это же семья, небо. Царство Божие внутрь вас есть. Если оно у вас, в нас, в каждом есть, то если мы семья, то это предел счастья, радости, мира. Если это церковь, так это чистая и непобедимая. Вы видите, да? Если вы на работе, вы свет миру, соль земли. И так везде. Теперь еще что хотелось бы сказать. Вот мы больше заботимся о какой-то внешности, да, о нашем авторитете, как на нас люди посмотрят, да. Нам хочется, чтобы к нам относились на основании вот того, как мы себя держим, да, вот к нам там относились, да. Заметьте, мы вот в какую-то такую фарисейскую религию уходим. Нет естественности, нет простоты. Я вам даже просто хочу сказать. Вот вы обратите внимание, когда люди приходят на собрание в церковь. Ну, не везде, конечно, не в одинаковой степени, но зачастую это так и есть. Дом Божий, все заходят, вот знаете, такое ощущение, что как по минному полю идут, садятся, головы опускают, вот какое-то такое создается видимость какого-то благоговения пред Богом. А почему нет такой простоты? Вот нет этого кроткого и молчаливого духа. Видите, да? Вот какая-то напыщенность, какая-то игра. И вот такие люди женятся, выходят замуж. Они богобоязненные, вот как-то так внешне по-фарисейски, которые головы там опущены носят, молятся на углах, на перекрестках, да, голову пеплом посыпают, да, а вообще внутри там вообще никакого богобоязненности нет. Мы как бы обманываем себя, обманываемся друг с другом, да, и обманываем друг друга. Первая церковь, если вы помните, да, у всех было одно сердце, одна душа. Скажите, пожалуйста, вот если у каждого человека сердце гордое, строптивое, выступливое, эгоистичное, обидчивое, раздражительное, как у таких людей может быть одно сердце, одна душа? Вот возьмите львиный прайд. Там львицы, там лев, да, там детеныши. И то, я вам должен сказать, вот этот львиный нрав, да. Львицы завалили антилопу. Лев пришел, отогнал тех львиц, отогнал львят. Первый жрет. Там нет одного сердца. Ну, там какой-то такой союз, гарем какой-то львиный, да, прайд. А вот чтобы церковь была, у всех одно сердце, одна душа. Но если у каждого свой эгоизм, у каждого своя выступливость, гордыня, обидчивость, зависть. Вот как церковь может иметь одно сердце и одну душу? Никак. Как мы можем вместе составить, как, каждый из нас это как член тела отдельный, да? Как мы можем вместе составить живое, прекрасное тело Христово? Если мы выступливы, если мы с претензиями, с обидами и с раздражением? Никак. Чтобы церковь была вот такая, мы должны все быть вот такой красоты. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Мы должны научиться строптивость свою победить. Хотя вот эта вся строптивость, вся выступливость, крик, гам, шум, дай претензии, это все на почве гордости. Бог говорит, я гордость ненавижу. Пока мы от нее не избавимся, пока мы не увидим ее проявление, не поймем, как она гадит нам на протяжении всей жизни, да, мы от нее не избавимся. И никогда не будет кроткого и молчаливого духа, потому что у гордого он не кроткий и не молчаливый, а крикливый и выступливый, и с претензиями. Мы никогда не будем счастливыми в семьях своих, ни мужьями, ни женами. Мы будем показывать дурной пример детям, и дети точно такие будут, как мы. И мы будем говорить, это признаки последнего времени, вот жизнь такая, вот дети такие, вот люди такие. Нет, жизнь не сделала нас такими. Это мы сделали жизнь такую. Это мы, не трудясь над собой, это мы, отвергая путь освящения, не придавая ему того значения, какое должно были бы придавать, вот мы ушли от этого морального стандарта. И вот мир катится, катится, катится по наклонной вниз. Он разрушается, он гниет. Я на этом буду заканчивать сегодняшнее наше общение. И в следующий раз, я думаю, мы закончим эту тему, да. Размышляйте над этими словами, не просто, знаете, поразмышляйте и не там сказать, ой, да-да, правильно, правильно. Вот поразмышляйте и проверьте себя. Делаем ли мы то, делаем ли мы так? Зададим себе вопрос, почему у меня в жизни так, почему нет той романтики, почему нет той любви? Кстати, хочу сказать, у нас той же любви нету и в церкви. Мы все чужие, если уж на то пошло. Ну, церковь пришли, поздоровались, но мы все чужие. А если кто ближе познакомился, обязательно где-то из-за чего-то погрызлись, и потом врагами становимся. Мы должны учиться общаться. Мы должны общаться с людьми разными, чтобы было, как говорится, кого любить. Пусть даже не за что любить, а кого за любить, да, вот есть же люди с характерами, а вот их надо учиться любить. Вот здесь надо научиться свой выступливый дух смирить, простить, войти в положение, не вступить в конфликт. Это школа, которую мы можем пройти вот здесь, и потом уроки, которые извлечем, привнести в семейную жизнь. Без этого счастья не будет. И еще последнее, что хотелось бы сказать вам. Поймите меня правильно. Мы можем молиться, мы можем верить в доктрины, мы можем соблюдать воскресенье или субботу, можем кто там что хочет говорить, на иных языках говорить, там веру иметь чудодейственную какую-то, да? Поймите, наш характер не меняется от наших молитв, а меняется от размышления, меняется от того, что мы вникаем в Писание и в себя, сравниваем и видим себя глазами Божьими через это Писание. Мы меняемся не от того, что мы молимся. Молиться надо. Ну, молитва – это просьба: Боже, благослови, подскажи. Но когда нам подсказывает тот же самый Бог, мы считаем, что это не от Бога. Вы понимаете, да? Не от молитвы мы меняемся, а от нашего участия в процессе освящения. Бог учит, а мы должны учиться. Бог говорит, что делать, мы должны делать. Мы должны научиться принимать истину такую, какая она есть, и применять ее. Еще что хочу сказать. Просто мысль идет, видите, как. Сейчас не скажу, в следующий раз забуду. Что еще хочу вам сказать? Вот мы с вами думаем, что мы узнали настоящую истину. Вы уж извините меня, я и себе скажу, и о вас скажу. Вот кто-то говорит, вот Саша, ты открыл глаза на христианство, теперь я там или мы теперь знаем, вот в чем суть христианства, святость, чистота, вот понимать стихи надо вот так, не так, как мы привыкли раньше это понимать. Вот мы теперь знаем, что там, как там будет, какие-то события, какой-то мировой порядок. Я вам должен сказать, это не есть истина. То есть, я не хочу сказать, что это заблуждение. Истина – это то, что нас освящает. Если мы узнали что-то из доктрины, пусть даже 100 раз правильно, если мы поняли какое-то пророчество, поняли, что означает какая-то там жертва, да, или поняли, что мы храм, и в нас должен жить Бог, но мы не поняли, не научились, и не узнали, и не убедились на практике, как обуздать нашу плоть, если она продолжает из нас вылазить, грош цена всем тем нашим познаниям, они нас не спасут и не приблизят к вечности никак. Истина – это то, что меня меняет. Я могу правильно знать доктрину, доктрина меня не меняет. Я могу знать, что я должен быть свят, но когда ходит до дела, я раздраженный. Значит, я истину не познал. Мы привыкли говорить, что есть истина. Христос, Слово Божие, Бог, Дух Святой, Закон Божий. Это общие фразы. Ни о чем не говорящие. Христос есть истина. Понятно. Тогда задаю вопрос, почему Христос говорит, вот так делайте, а мы не делаем. Тогда мы истину не признаем. Нет, мы Христа как истину признаем, а вот слова Его не признаем. И познаете истину, истина сделает вас свободными. Помните, да? Они же сказали, мы не были рабами никогда никому, да? А он же говорил о грехе. Если мы познаем истину, то мы станем свободными от греха, от гордости, от выступливости, от раздражительности, от сплетень, от обид и так далее и тому подобного. Поэтому пока плоть наша не обуздана, пока она продолжает выступать, запомните, что мы не познали истину. Да, то истина, но то доктринальная истина, которая на нас не действует. А вот истина, которая действительно делает анатомическую такую, будем говорить, раскладку нашего внутреннего мира, где добро, где зло, какие детали, какие манипуляции, какое наше участие должно быть в этом. Вот то истина, когда мы применим это в жизни и выйдем на результат. Вот это мы познали истину. А до тех пор, пока в жизни не получается, это мы не познали. Мы просто слышали, слушали, но не познали. Не убедились, не применили и на результат не вышли. Всего хорошего вам, Божьих благословений, до следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами.